Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вами Ганна Соўць. Гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. І мой госць сёння прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на акрэсіна ў Мінску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання? У справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих. И, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать краху больше, что такое Международный комитет по расследованию катавания?
Международный комитет по расследованию катавания – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись, и в будущем на основании вот этих вот наших показаний проводились, виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное, великое расследование, детально я его прочитала на перед дні нашага эфіру. А давайте тым, хто яшчэ не паспеў гэта зрабіць, хто яшчэ не быў на нашым сайце, дзе ёсць таксама спасылка на поўную версію расследавання, паспрабуем пераказаць самыя галоўныя яго высновы.
Чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Дворцы, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. Ну и также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор по сегодняшний день их пытают.
Ну так, то, что, про что, чему присвящено ваше расследование, вельми моцно обурило белорусов, и фактично с этой причины начались вельми массовые мирные протесты у Беларуси, а теперь протесты подавленные, але фактично те самые умовы, у яких находились вязни 9-14 жнивня, находятся теперешние вязни у этой хвилины, на вот, коли мы с вами размовляем. Скажите, те вот теперешние катавания неким чином документуются, бо выходят вязни, и этой свечения можно собрать.
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года. Мы документируем как преступление августа, так и преступление немного до августа, то есть во время президентской кампании. Да? И так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что по нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП и не только в Минске и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек, в камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы, люди спали на полу, естественно, вот, было очень холодно, людей пытали депривацией сна, то есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали, несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек, этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне подается вельми важным дать вызначение, что такое катавание, вот то, что вы теперь описываете, физичное издеяние, и это далеко не все, что можно назвать катаваниями. Какие катавания теперь проходят белорусы у шматликих турмах, и не только у турмах?
Ну, что такое катавание? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которых, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правооборонцы квалифікуюць то, что отбывалось на Крестина с 9 по 14 жнивня, как злочинство супрачеловечности. А какое покарание поводле международного законодательства, поводле международных норм предугледжено за такое злочинство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да? То есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катавание, вот именно за то, что робилось.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела б зараз процитаваць Алеся Беляцка, Нобелевского лауреата, кіраўніка правабарончого центру «Вясна», ягонае слова ў суде, апошняе слова ў суде, ён казаў пра тое, што трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымірэнне, як бы цяжка не здавалася б камусьці пайсці на гэта. Скажыце, як вы глядзіце на гэтую заяву ў кантэксце катаванняў, адказнасці за іх, якая можа наступіць і праз 10, і праз 20 гадоў, і вашага расследавання?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении. Примирение у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее.
А ваша особистая позиция, как правоборонцы, какая тут? Коли магчыма гэта спосаб спыніць гвалт, я магу памыляцца тут, канешне.
Дыялог может быть только тогда, когда власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют, ну, это жах.
Ах. Хто дакладна адказны за катаванні? Напрыклад, от мы бачылі відэа, яно фігуруе і ў вашым расследаванні, калі на крэсце на людзей праганяюць праз такі строй, брудна лаяцца на іх, збіваюць. А вот тыя людзі, якія непасрэдна гэта робяць, ці тыя, якія патэлефонавалі і сказалі, зрабіце так, вот, ці далі загад, кідайце хлорку у камеру, так, ці, ну, ці людзі, напрыклад, якія не аказалі медычную дапамогу. Хто канкрэтна ў якіх выпадках нясе адказнасць? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данное преступление. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у іншых краінах, як у іншых падобных сітуацыях вырашалася вось гэтая дылема пакарання катаў, пакарання за катаванні, пакарання за злачынствы, калі вот ішла размова пра грамадскі дыялог, пра прымірэнне, і гэта быў спосаб спыніць гвалт. Які досвід мог бы, досвід такіх краінаў мог бы Беларусі прыдацца ў будучыні?
Ну, я могу сгадать про негативный досвид, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Ну, калі мы вернемся ў жнівень 2020 году, пасля таго, як пачаліся мірныя пратэсты, на некаторы час катаванні былі спыненыя ці зменшаныя, так? А калі разважаць, што калі б у той момант каты былі пакараныя за катаванні, прыйшла адказнасць, магчыма, нічога не было таго, што адбываецца цяпер, ну, то нават больш блізкі прыклад, не са сталінскімі рэпрэсіямі.
Ну, недостаточно просто покарать. Нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи, да. То есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали. То есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами, да. То есть и должны помнить об этом. И только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Олегом Алкаевым, былым директором Володарки, яго уже нема у живых, и он казал про то, что калі зменится улада у Беларуси, то каля 30 человек буду стоять у шарзе дать показания про справу Захаренки. Так я поводле гэтай аналогии. Калі зменится ситуация, колькі человек мае быть на лаве подсудных, ці стоять у шарзе, каб дать показания у справе катаванняў? Сотни, десятки, тысячи?
Ну, это как минимум весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые, опять же, эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили. Поэтому тут очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнаны только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима. Поэтому, ну, у людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарыла зусім недавно з псіхолагам Наталій Скіпскай, і яна казала пра тое, што псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная не толькі ахвярам гвалту, але і гвалтаўнікам. Які ваш погляд на гэта ў кантэксце вашага расследавання, ну, акрамя пакарання, якое маюць панесці людзі за катаванні, магчыма, ім патрэбная дапамога псіхатэрапеўтычная?
Конечно, я только за, конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли в наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усцінаў. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы. Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачі і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то помочь пацыентам. Скорее облегчыць страдання, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступен у видеоформате на Ютубе.
Вы глядите и слухаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, а разом со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Обламейко. Мы говорим про его книгу «Невядомый Менск. История зникнення», якая вышла в серии «Библиотека свободы». Книга присвячена історії розбурення одного з центральних районів Менску, який називався Старий город, і до якого сьогодні фактично нічого не залишилося. І він розміщався у поймі Свісла, чи там, де у яє двома рукавами упадала Няміга. Тепер на тому місці площа 8 Соковіка і початок проспекту Переможців. Сергій, минулий раз ми закінчили нашу розмову над тим, як білоруські діячі, які зібралися вокруг Інбелкульт, Інституту білоруської культури, почали якби умацовувати історичний підмурок білоруської суб'єктності і зайнялися вивученням, аховою пам'ятників білоруської і конкретно Менської старосвітчини. Вони добралися і до замчища, до Старого Менська, про який ми говоримо. Але на той момент, ми говоримо про 25-й год, там відбулися некоторі події, наприклад, розбурення унікальних храмів 12-го століття у Полоцьку. Це не зовсім Менськ, це Полоцьк, Бельчицькі храми. І гэты наші ентузіасти ахови пам'ятників старосвітчини були цим моцно якби узрушені, обурені і спробували притягнути винуватих до відповідальності. І гэта привело до відкритого конфлікту з большевіцькими уладами. Урешті тих наших ентузіастів просто позбавили фінансування їхньої праці і діяльності. Ці яны тоді склали свою зброю і відмовилися від спроби нешта зробити.
Це були вельми цікаві часи. Середина 20-х годів минулого століття. Певна аналогія того, що тоді відбувалося, була з Білоруссю 2000-2010-х годів. Скажімо, бо національні діячі були, їх трошку тиснули, але ще, так сказати, не садили у тюрму. Тоді так само. 25-й год у гэтым сэнсе от був такий цікавий. Яны ще спробували змагатися. Їм нешта не давали, яны потребували. Не давали одно зробити, яны спробували обысці, робити інше. І от так от у 25-м годі ще розгортувалися події. Але, в принципі, я в книзі роблю таку вислову, я гэта зауважив по шмат яких аспектах от гэтай культурно-національної діяльності, що 25-й год був вельми важным. Фактично, у 25-м годзе пачалося згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё, там пастановы ЦК. Але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК і 25-го, і 26-го года. І дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя речі, які рассакрэчаны былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў таким рубіконам, і вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР. У осень 25-го года. Як бы калі знікла альтернатыва, альтернатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі і пачаліся сцісканні абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарылізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, про які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею Старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей Старога Менску». Зімой початку 25-го года звертаются с листом у президиум Гарвыканкама и в Белдзяжмузей три депутаты Менского горсовета. Их прозвище было Аугулевич, Мерло и Шманай.
Это люди, которые нельзя, напевно, на інших местах не засветить.
Нет, причем я навіть их имен не знайшов. Нигде ініціали не... Всюду, где они фигурировали, всюду Аугулевич, Мерло и Шманай. Причем Шманай там был головным. Бо он означалював комиссию по створению музея Старого Менску. Секретаром был Мерло, а Аугулевич членом комиссии. Значит, они написали лист, и вельми хутко у студені им отказал Павел Харлампович, директор Белорусского державного музея. И вот что мы бачим в его листе. Я выдруковал цитаты, и он им отказал, что для того, чтобы первая инициатива – уголок Старого Минска. Чтобы уголок Старого Минска действительно имел музейный характер, надо фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения Старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей и т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена, и той комиссии охоты помников, и комиссии по вывучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяет уражение, что это некий
у музея.
Отдел, у некий музей. Так.
Але, они развивают свою инициативу. Летом, в липени 25-го года, они створяют у Гарсовете комиссию по створению музея Старого Менску. И 18 липеня 25-го года президиум Менского округового выконкама, это наиголовная улада у Менской округи, она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тады эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырешают створить музей Старого Менску и финансовать это. Комиссия Мерло, Шмана и Аугулевич складают план, потребуют 2500 рублей финансования на сбор экспонатов, покупку населения и фотографирование. Параллельно комиссия Инбелкульта начинает фотографировать так само Менск. Там выделяется, и они просили инбилкультовцы 500 рублей на фотографирование, им дают 200, там, неважно. Важно то, что это протягивалось. Але музей не был створен. После того, как в осень начался некий наступ, в осенью нечакано эмигровал с Беларуси, съехал старшня комиссии охоты помников инбилкульту профессор Каценбогин, проректор БДУ.
Эмигровал, те его эмигровали.
Это, сказал, что... этому присвечена особная глава у книзе. Это вельми складанная ситуация, целком мы не можем рассказывать. Главное, что он нечакано съездил в Москву, нету его кастричнику, и написал заявы, что в связи с переездом в Москву прошу вызволить меня от посаду. Навод бюро ЦК разглядело и дозволит товарищу Каценбогину звольняться и съезжать. Раз месяц мы находим Каценбогина у Ростове без грошей, и он просит, пишет слезные листы ректору Печету, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там, бодяга, бомж, туляюсь.
А это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, и... але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников инбилкульта. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховой помников, что было недосподобы гэтым. И вот тады грошей яны не атрымалі. И урэшце-рэшт справа с открытием музея все ж скончылася отделом Старого Менску в Белорусском державном музей. И он был заснован в 26-м годе, и они там нечто собрали. Есть его описание в 27-м годе, подробязное описание в часописи «Наш край» до Вацлава Ластовски. Я не буду писать, але я скажу, что там были шиковные экспонаты. Там были еще на пергаменте писаны тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17 годзе менские, хоругвы менских цехов, не одна, портреты менских воеводов, ну и шмат археологических экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки, это описание існує. Але у 29-м годзе тая комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадзили проверку Белдзяжмузея. И у решт Червоная Беларусь пиша про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31-го года цитата. Музей находился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, как и его экспонаты. У связи с поспехами социалистичного будовництва обостряется клясовая борьба. Клясовый ворог не дремлет, он оголяя свои драпежницкие зубы и усилякими сродками т.т. У стены музея просякали нацдемовские идеи, то есть пишут люди, которые белорусской мовы не ведают, у керавництва его пролазили национал-демократы и т.т. Ну, полный разгром. Сам отдел был закрытый в 29-м годе. Ось, часопіс «Наш край» быў ліквідаваны ў 30-м годзе, так што гэтая справа вот скончылася тым. І яшчэ адна рэч таго ж часу – это манаграфія. Ты памятаеш, ты ж як бы чытаў. Гэта таксама даволі загадкавая рэч. Я бачу тое, пра што мы гаворым, это всёму прысвечана, так сказаць, па главе, а мы так коротко расказываем. Так что это так само вельми загадковая история. Еще в 25-м годе увесну тая комиссия аховых помников постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керовництво Инбилкульту президиум затвердил это. Финансование было, праца почалася. И уже у вересні 26-го года мы читаем у белорусском друку поведомление, якое гучит так, что к осени, я вот, до речи, бачу, звезда, комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах Инбилкульту я просочил, як яны спробовали здобыть гроши на фотографование, как они здобыли, как они фотографовали. У этому удельничал Лев Дашкевич, який тады жив у Менску, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичній інституції у анатомічній театрі. Там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Менск. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що Инбилкульт подрихтовал полное монографичное описание Менску. Менское круговое товариство рихтует до друку доведник по Менску. По-российску кажут справочник по Менску. После пишут подорожник по Менску. 200 фотоздымков, 300 фотоздымков. Все выходит, выходит и выходит. Але так и не выходит. Але есть документы Инбилкульту, где сказано, что и она целком подрихтована. Это монография. Так вось, у 27-м годзе ўжо прэзідыум Менбілкульту констатаваў, што цалкам гатовая, але чамусьці не выходзіць. Пасля,
але мы не ведаем чаму.
Не,
я падводныя плыні не ўдалося намацаць.
Не было, няма указанняў на гэта. Просто бачым, што гэтыя дакументы верагодна скончылі у Белдзяжмузея. У 28-м годзе я уже у протоколах поседжання супрацовников Белорусского державного музея знайшов, что уже яны рихтуюць выданне. И знов пералік, там структура вся. Я там про структуры супадаюць. И Белдзяжмузей, и Инбилкульт, и товариство краязнавства, все спробовали выдать, и всюду структура сборника супадая. Але так и она и не вышла. И где делися гэтые материалы, и где гэтые здымки, мы не ведаем. Относно здымков, можно нагадать, что в 1936 годе был арестованный белорусский поэт Сергей Граховский, молодый, и который в своих мемуарах 20 гадоў прабыўшы ў ГУЛАГу і выжыўшы, ну, спачатку 10 і пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х, ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі. Гэта все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, якія можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажем, Старый Менск, Даўялы, вось, або помнікі, мастацкія помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, это былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
зіма. Як адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарэлі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль все.
Ось ты тут уже пару разов згадывал краязнаўства, краязнаўцаў, часопіс «Наш край», Центральное бюро краязнаўства. Это, по-моему, для нашей темы вельмі важный рух, важная з'ява, які ахопліў не только Беларусь, дарэчы, ён і у навакольных краінах, які ўтварыліся на руінах Расійскай імперыі, таксама існаваў там, дзе доўгія стагоддзі, як бы людзі нічога пра сваю гісторыю не ведалі, раптам гэты інтарэс вельмі актыўна ўзнік, і ў Беларусі гэты рух таксама вельмі актыўна развіваўся. Ну, мы нагадаем, што ўзнікнеў ўжо інстытуцыйна нейкія арганізацыі яшчэ падчас польскай акупацыі, Мінскае таварыства гісторыі старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, канешне, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старон кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Індылкульт стваралі, і камісію ахову помнікаў Індылкульту і таварыства краязнаўства, значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо ў 24-м годзе часовае бюро краязнаўства было ператворана ў цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі, і яно працавала пры Індылкульце. Это фактычна была структура Індылкульта, і сядзелі ўсе ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, Менск, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпедтэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі экспанаты. Это было вельмі і вельмі распаўсюджана. Там сваю ролю адыграў Шчакаціхін, ён вельмі актыўна ствараў экскурсіі. Не экскурсіі, а інструкцыі для працы краязнаўцаў. Яны самі па сабе цікавыя ў кнізе апублікаваныя, як трэба было фатаграфаваць, як замалёўваць, якія часткі помнікаў архітэктуры. Все было на помнікі архітэктуры, на менскія помнікі архітэктуры заточана. І што цікава, што тады ж зімою ўжо 25-26 года, калі от пасля роспуску ўрада БНР у кастрычніку 25 года, пачаўся такі паступовы наступ. Ужо ў снежні 25 года НКВД зацвярджае статут краязнаўчае таварыства Беларусі. І там няма ні слова пра ахову помнікаў. Ужо. Але гэта як бы...
А хто статут складаў, пісаў?
Яны, им выкреслили. А, вот. Статут, вариант затверженный, вариант статута уже не мая. Але было у проекте. 7-10 лютого 26 года отбывается первый краязнавчий съезд Беларуси у будинку Інбелкульта. И он еще вовсю разглядает ахову помника, там куча инструкций, все. Але за три дни до его початку отбывается секретное поседжение бюро ЦК КПБ, которое разглядает деятельность Інбелкульту. Это секретная постанова, и тогда про ее не было известно, але у той постанове дети Інбелкульта называются националистами и шовинистами. И там сгадывается, что треба Інбелкульту змацнить коммунистами, а деятельности краязнавцев надать практичный характер. И это все. Вот такие фразы обтекальные. Але то, что с гэтага почалось уже в 26-м годе, это неверогодно. Под осень 26-го года Центральное бюро краязнавства прямая план на наступный год. И мы читаем там фантастичные речи. Мы читаем там разваги правовучения сельской господарки. Як селянин размерковывая свой час, по вывучению вытворчих сил Беларуси, про обследование фабрик. Но это дивотство. То мы читаем инструкции для краязнавца, которые Щекотихин написал. Я весь 25-й год по всей Беларуси описывают помники, распрацовывают экскурсии. До речи, тексты экскурсий фантастичные. Я в книге привожу могилевские экскурсии и менские. Менские экскурсии, конечно, по старым городе, по замчищу, все. Але какие шиковные экскурсии были по Могилеве. Описывают, что вот синагога. Я ей расписывал мастак. Сегаль, далекий свояк, сегодня ведомого мастака Шагала. И они такие речи ведали, про какие мы сегодня не ведаем. Мы уже забыли про это все. А там такие речи были. И, короче, кажучи, лёс краязнавцев трагичный. У Беларуси было больше 300 початковых организаций краязнавчих. Во всем СССР их было 1100. А это ж кольки республик. Беларусь складая маленькую частку всего СССР. У Беларуси было 10 тысяч краязнавцев, членов краязнавчего товариства под конец 20-х годов, а у СССР их было всего 50 тысяч. Мы бачим, что Беларусь выступила неверогодно. Беларусы наибольш были заходним народом, наибольш цікавились от этой своей культуры, але это уже в 25-м годе почали сгортывать. Вот. Але это вельми цікавая сторонка. Я недзе тут подрихтовал цитату. Я подрихтовал цитату, якая чим скончилася дзейнасць краязнаўцаў. Гэта 28-й год, и некий человек Василь Самцевич, который выжил во всем этом, это был аршанский наставник. Ён после войны, ён громил краязнаўцаў. Ён робил публикации такие, ён выжил, прожил больше за 80 годов, 85 годов, был заслуженным наставником БССР, имел титул, был вельми признанный человек.
Это что и до нас мое дочинение, самое непосредственное. Мы с тобой в школе учились по его подручниках.
Так.
Белорусской мовы.
Да, так вот Василь Санцевич тлумачить потребу змену керунку краязнавчих доследований. Вывучение и вырашение проблем сельской господарки, умов развития нашей промысловости, укладу экономичных и бытовых взаимоотносин мают для нас у сучасный момент не только адмыслово-теоретичное значение, але и практичную необходимость. Это краязнавцы. Для развития сельской господарки нам необходимо добро ведать все природные и социально-экономичные умовы данной мясцовости. Тому краязнавцы должны заниматься торфяником. Какие там у его рослины растут? Какие? Вот. И у решт мы читаем у часописи краязнавства «Наш край» выходы краязнавцев с обследованием фабрик. краєзнавці виходять на Мєнську фабрику, вивчають, чим займаються, які є станки, які є витворчі сили, після йдуть у вёску, які є витворчі сили гетим, чим вони займаються, скільки молока дають на дояв. Ось чим займалися краєзнавці перед тим, як їх зусім розгроміли в 30-му році і закрили.
Ну, тут, мабуть, пару слов можна сказати про ті 20-ті роки, до яких ми часом так романтично звертаємося, як до періоду такої відносної культурної лібералізації, білорусізації, цей термін нас просто якби зачаровує, а насамреч там, напевно, не все було так пригоже, і саму ту білорусізацію фактично ініціювали більшовицькі влади. Так, і з такими параметрами, яка я, які, і, так що вона не продовжувала ні умацування білоруської державності, ці ніякі хоча б там собі соціалістичної, але самостійності, незалежності, суверенітету, а вона служила тільки метом якби, індоктринації більшовицької ідеології у народної маси. Їм здавалося, що на мові того народу, на білоруській мові, цей процес пойде легче. Цей процес весь час тримався під контролем, коли вони відчували, що справді він веде до нікої, ось до росту нікої національної свідомості. У нашому розумінні того слова вони тут же ж ці екраніки хутко прикручували. У 29-му приїхала комісія Затонського, яка проаналізувала діяльність усіх, тоді був винайдений цей термін «націонал-демократів», усіх там просто, кого фізично, кого морально знищили. У 30-му році почалися вже конкретні репресії і висилки, але зауважимо, що білорусізація формально не була заборонена. До 31-го року ще артикули там такі, противиться білорусізації, яку вже фактично ніякої не було.
Але мова йшла про мову, да?
Ну, так, про мову, відовочно. Тільки про мову. Для їх це тільки про мову, мову, на якій ось вони могли читати твори великого Леніна, Сталіна і все остатнє. І тому ця білорусізація абсолютно зникла, якби її не було і не зауважено. Ну, до кінця 30-х років нічого не залишилося, і говорити по-білоруську просто стало небезпечно.
Гетеї люди, я кажу, вони починали якби все одно змагалися, вони не думали, що їх почнуть резати спочатку. Да? І от у 20-ті роки вони просто уявляли собі, що ми ж Білорусь будуємо, так ми будемо так от будувати з різних боків. Високе мистецтво і то, і то. Оказалося, що ні. До речі, я забув сказати пару прикладів їх ідеологічної конкуренції вже тоді. Коли музей вони хотіли у 25-му році створити, то більшовики задумали свой музей. І музей Старого Мєнську не був відкритий, а у травні, 2 травня 26-го року у Мєнську був відкритий музей революції. На вулиці Урицького, номер 2. Ось. Коли вони почали водити екскурсії по старому місту, то тут же АПКОМ, Білоруський округовий комітет КПБ, Мєнський округовий комітет, заснував екскурсії по революційних місцинах Мєнську. І на то фінанси були, все було. Так що більшовики одразу, як ти кажеш, їм не треба була ні Білорусь, ні білоруська культура. Їм потрібні були білоруси, а вони хотіли до їх достукатися, на їх або діалекція, як вони там.
Ну, на речі. І так скончилася гэта така коротка національна адліга, як її назвати, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-гісториком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мєнськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мєнську і про отказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. З такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы врасплох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не могу сказаць, не чесно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3
красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3-го сакавіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го наверное. Чи... Ну, я ж беларускі язык учил все-таки в школе.
Вось, с чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Да. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
«Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба». Мне не трэба ні славы, ні хлеба, а судзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў красівы і красата, хіба што ў з'едлівым выразе красівая як кабыла сівая. Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расійскае на працягу стагоддзяў, аж да 19-га стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сербскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19-га стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали теперешний наш месяцеслов. Кветень был заменен не менш поэтичным красовиком.
Красовик, месяц пришел, оборвал календарь меж половы листов, изменилось нечто в природе. А лютый нег, все не сходит, а вторым четверг середа, не варто, який день сутность одна, где ты, где я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то «красавіку», як і «сакавіку» і «кастрычніку», аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У «красавіку» ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што сёння пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў: жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець», «красаваць», «налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова «красавік» і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі,
А прыгожае беларускае слова «красавік» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверна, з осенню, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларуску мы ўсё забыў ужо. У рускую хабзу перайшоў.
Вось так наша лексічная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше пытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.